Приветствую всех, кто пришел на это место поклонения Господу в этот святой субботний день. Приветствую также всех, кто присоединился к нам дистанционно через сеть интернет. И хочу поблагодарить нашу сестру за такое чудесное пение. Прошлую субботу очень многие общины по всему, без всякого преувеличения, по всему лицу земли, многие общины нашей церкви отмечали и проводили особое торжественное служение, которое мы называем субботой творения, как его еще иногда называют день рождения земли. Я хотел бы попросить, чтобы вывели слайды, которые я приготовил. Дело в том, что и в нашем дивизионе тоже очень многие общины присоединились к этому служению. И вот здесь на этом слайде вы видите карту. На самом деле эта карта есть в интернете, в интерактивном виде, где можно посмотреть, так сказать, кликнув на каждом этом значочке, посмотреть, что это за община, где она находится, когда она проводила или будет проводить это служение. Сегодня, на момент вот утра сегодняшнего дня, от общин Евроазиатского дивизиона пришло 185 регистраций. То есть 185 наших общин заявили о том, что они будут или провели уже, или будут проводить это служение в этом году. Почему будут? Потому что некоторые общины не в прошлую субботу ее проводили, а вот сегодня очень многие проводят ее также. Вот, то есть на самом деле я вижу, и это меня очень радует, что вот эта традиция, уже можно так сказать, традиция все более и более распространяется в общинах нашего дивизиона. Ну, для примера я могу сказать, что в прошлом году таких вот регистраций поступило 77, а в этом году 185. То есть эта традиция, она расширяется, и я этому очень рад, потому что тема на самом деле очень важная, и служение это тоже важно. И следуя как бы в русле этой традиции, может быть, и учитывая то, что пока еще, как я сказал, это служение продолжается, многие общины сегодня проводят субботу творения, я бы тоже сегодня хотел вернуться к этой теме, к теме субботы творения. Вы знаете, что каждый раз, каждое вот такое, значит, праздничное служение, оно сопровождается неким логотипом. То есть вот на каждую субботу творения есть свой логотип. И в этом году у нас, вот здесь, к сожалению, может быть, чуть-чуть приглушить свет, потому что практически, наверное, сложно увидеть. Ну, на самом деле в этом есть некий смысл, потому что вот эта затемненность логотипа, она тоже что-то выражает. То есть мы видим здесь, это вот логотип на субботу творения в этом году. Мы видим здесь такой затемненный передний план, да? Этот затемненный передний план, он собой символизирует нашу сегодняшнюю землю, которая, во-первых, она поражена грехом, и отсюда вот эта вот темнота, да, переднего плана. Но с другой стороны, несмотря даже на то, что грех очень сильно исказил первоначальный Божий замысел, его отголоски, вот эта красота первоначального Божьего творения, она все равно еще пока видна, да, вокруг нас. Мы можем ее наблюдать, несмотря на всю пагубную работу, которую грех совершил в жизни нашей планеты и нас. Здесь же, на переднем плане, мы видим символы спасения. Мы видим крест. Крестов, не знаю, видно его или нет, я специально буду подсвечивать, потому что, да, наверное, с задних рядов не очень хорошо это видно. Мы видим крест Христов, то есть, несмотря на то, что грех пока еще действует в нашем мире, Господь предусмотрел для нас возможность выйти из этой тьмы, да, и самое главное, что Бог предусмотрел для нашего спасения, это жертву нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Если бы не было этой жертвы, мы бы навсегда были бы проданы в рабство греху. Но благодаря этой жертве мы можем выйти из этого рабства. И вот здесь вот еще хуже, наверное, видно, есть такая сброшенные оковы, сброшенные цепи, которые сковывали нас в этом рабстве, но благодаря кресту Христову человек может сбросить эти цепи греха. И слева здесь на рисунке семисвечный светильник, минора, который двоякий символ, как вы знаете. То есть символически как бы два значения он имеет. Во-первых, это свет Слова Божия, которое просвещает человека и который указывает ему на Иисуса Христа как путь освобождения от греха. И второй символ, я думаю, вы мне сами сможете подсказать, что еще минора собой символизирует. Духа Святого, который ведет нас, благодаря деятельности которого, благодаря силе которого мы действительно можем одерживать победы над грехом. А вот здесь в центре, вот, наверное, это лучше всего видно, да, потому что это освещено, мы видим новое небо и новую землю. То есть вот здесь вот идут ступеньки, да, которые ведут нас благодаря жертве Иисуса Христа, благодаря силе Духа Святого и просвещению от Духа Божьего, мы скидываем с себя вот эти цепи и оковы греха и можем идти к вот этому светлому будущему, которое здесь представлено. Вот в центре такая светлая картина, изображение Нового Иерусалима. Вот. Ну а самими воротами, как мы видим, не знаю, видим или нет, но служит символ субботы творения. То есть вот эта вот буква «Си» или «С», она в русском языке дополнительный смысл приобретает, потому что в английском языке эта буква «Си» от слова, первая буква слова «creation», то есть «творение», да? Но в русском языке буква «С» еще является и первой буквой слова «суббота», поэтому здесь для нас это как бы даже двоякий символ, да, и наиболее таким полным способом выражающий смысл этого праздничного служения, да, субботы творения. Вот как бы вот этот вот символ субботы творения, он служит такими воротами здесь для перехода от нашего мира, да, пораженного грехом, к новому небу и новой земле. Но интересно, что здесь на этом символе, наверное, еще хуже видно, есть некая надпись. Не знаю, видите вы или нет, но вот тут вот есть такая надпись, идущая как раз по всему периметру, вот это, ну, по половине, скажем так, полукругом, идущая по периметру этого символа. И надпись эта, я ее специально выписал здесь, звучит как «Credo ut intelligam». Это на латыни. И те, кто знают, может быть, немножко историю церкви, они могут сразу сказать, что это и кто это такие слова сказал. Сказал эти слова один из известнейших богословов и подвижников Средневековья Ансельм Кентерберийский. И эти слова, если их переводить на русский язык, они означают следующее. Верю, чтобы понимать. Верю, чтобы понимать. Как сильно это утверждение отличается от взглядов большинства людей сегодня, согласны? Потому что большая часть людей придерживаются и следуют другому противоположному по своей сути утверждению. Я должен увидеть, я должен понять, я должен осознать, и вот только тогда я поверю. Я должен увидеть, понять, осознать, переварить, и вот тогда только я смогу поверить. Мы практичны, мы не принимаем на веру непроверенную информацию. Мы проверяем и перепроверяем любые утверждения. Согласны? И наша жизнь, собственно говоря, заставляет нас это делать. Но есть и обратная сторона вот такой практичности, да, нашей. Дело в том, что вера при таком подходе зачастую оказывается в хвосте. Она оказывается на последних ролях, уступая первенство познанию, пониманию и проверке. Чтобы поверить, я должен проверить. Ну, и в этом, разумеется, есть свои резоны. Если вам звонят по телефону и говорят о том, что ваш счет в банке заблокирован, как вы к этому отнесетесь? Что будет, если вы поверите? Ничего хорошего не будет. Поэтому, да, как бы это действительно так. Нам надо проверить сначала. Если я просто возьму и поверю этому утверждению, то я лишусь либо всех денег, либо значительной их части. А если я проверю, то тогда я смогу сохранить свои сбережения. Но что будет, если мы с этой же меркой подойдем к Священному Писанию и той информации, которую мы находим в Священном Писании? Что произойдет? Я должен сначала проверить, чтобы поверить. Работает такой подход в отношении Священного Писания? Как вы думаете? Вот как раз многие люди терпят кораблекрушение в вере, когда используют такой подход к Библии. Но почему? Чем информация, содержащаяся в Библии, отличается от обычной повседневной информации, к которой вот такой подход вполне оправдан? То есть мы проверяем, а потом уже, так сказать, верим или принимаем эту информацию. Давайте мы посмотрим на несколько библейских историй для того, чтобы найти ответ на этот вопрос. Чем информация, содержащаяся в Библии, отличается вот от обычной повседневной информации? Первая история, на которую я хотел бы обратить сегодня внимание, это как раз история творения. Если мы откроем с вами послание к евреям, 11 главу и 3 стих, то мы прочитаемся на дальнем переводе. «Верой познаем, что веки устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое». Как мы познаем, что этот мир сотворен Богом? Как мы можем это познать? Можем ли мы проверить историю о сотворении этого мира, пользуясь нашими знаниями современными? Можем ли мы провести эксперимент и повторить творение, и таким образом доказать, что так оно и было? И только потом поверить, что это действительно так оно и было? Можем ли мы доказать или опровергнуть это утверждение, что веки или весь наш мир, вся вселенная сотворены и устроены Словом Божьим? Можем ли мы доказать или опровергнуть эту историю с помощью науки, научным методом? Можем? Нет? Не можем. Потому что для того, чтобы, как я уже сказал, это проверить с помощью науки, нам нужно воспроизвести то, что произошло при творении. И если нам это удастся сделать, то тогда мы сможем сказать, да, такое возможно. И если я исхожу из этого, и я говорю так, я поверю Библии только тогда, когда убежусь, что это действительно верно. Вот когда наука докажет, что такое возможно, тогда я поверю. То есть я сначала проверить хочу. Получится у меня в этом случае проверить? Не получится. Апостол Павел говорит, что как мы познаем, как мы убеждаемся в этом факте? Только верой. Единственный инструмент, который есть в нашем арсенале для того, чтобы принять эту историю, это вера. Но что будет с нами, если мы, отвергнув этот инструмент, отвергнув веру, и не имея возможность проверить человеческими средствами вот эту информацию, это утверждение, просто отвергнем это повествование как не соответствующее современным научным данным. Объявим это, ну, просто какой-то сказкой, мифом, аллегорией. Я имею в виду историю о творении. Что тогда произойдет? А ведь именно так поступают очень многие люди в этом мире. Вот вы мне покажите, что это возможно, тогда я поверю. А раз не можете показать, я в это верить не буду. Что теряет такой человек, который не хочет веру поставить здесь на первое место, а привычно для себя отодвигает его в конец и требует проверки? Отвергая повествование о творении, такой человек отвергает, во-первых, повествование о нашем происхождении. Следующее, что он отвергнет, просто вы подумайте, это логически следует одно из другого. Следующее, что он отвергнет, это повествование о грехопадении. Следующее, что он отвергнет, это повествование о Божьем плане спасения. Ну, поскольку грехопадения не было, зачем кого-то спасать? Соответственно, он отвергнет и повествование о жертве Иисуса Христа, которое тоже проверить, ну, никак нельзя. А дальше он отвергнет повествование и о втором пришествии Христа тоже никак не проверишь. И о новом небе и новой земле, тем более проверки не поддается. То есть, что по сути, вот говоря так, я должен проверить, чтобы поверить, что человек теряет таким образом? Когда мы применяем этот принцип к Священному Писанию? Да по сути все. Он теряет всю главную, основополагающую и спасающую весть Священного Писания. Каковы последствия такого отвержения? В конечном итоге вечная смерть. По сути, повествование о сотворении является фундаментом для всех остальных истин Священного Писания. И когда мы убираем этот фундамент, когда мы говорим, я не могу поверить в него, потому что не могу его проверить, тогда, по сути, мы разрушаем все библейское повествование как таковое. Мы отвергаем Библию как таковую. А чтобы принять это повествование, мы должны поверить. Вера должна выйти на первый план, потому что принять этот опыт мы можем только верой. Человеческие опыты, человеческий эксперимент, человеческий подход, научный подход здесь бессильны. Во втором послании Петра, в третьей главе, описаны вот такие люди, которые, вы помните, да, они названы здесь наглыми ругателями. Прежде всего, знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие, где обетование пришествия его. Ибо с тех пор, как начали умирать отцы, от начала творения все остается так же. И дальше Петр продолжает. Думающие так не знают, что вначале Словом Божьим небеса и земля составлены из воды и водою. Потому и тогдашний мир погиб, быв потоплен водою. А нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. То есть, что хотят эти наглые ругатели, да, как они здесь названы в этом отрывке? Они хотят видением, житейским опытом, отвергая высшую реальность. То есть, они ходят видением, а не верой. Они хотят своим видением, опытом постигнуть вот ту информацию, которая, то повествование, которое дано нам в Священном Писании. И, конечно же, у них ничего не получается. И поэтому, не имея возможности это проверить, они говорят, вот что опыт говорит. От начала творения, да, что? Ничего не меняется. Все остается так же. Вот что нам говорит опыт. Поэтому никакого второго пришествия не будет. Никакой новой земли не будет. Это противоречит тому, что мы знаем. Это противоречит нашему знанию, нашему опыту, нашим экспериментам, если так можно сказать. Поэтому мы это все отвергаем. Но когда апостол Петр отвечает им, что он им на это, как он возражает им на их вот эти вот претензии, скажем так, отвержение. Он говорит, думающие так не знают, что небеса и земля были составлены вначале Богом, да, из воды и водою. И тогдашний мир погиб, будучи потоплен водою. То есть апостол Петр здесь ссылается на события, которые, опять-таки, нашему опыту и осмыслению в таких житейских категориях не поддаются. Это события творения и события потопа. Мы не можем сейчас повторить ни творение, ни потоп. И он говорит, поскольку вы отвергаете это, да, поскольку вы не принимаете этого, то тогда вы приходите к вот этой проблеме. И вы не можете принять, что для вас самое важное, что нынешние небеса и земля тоже сберегаются огню тем же словом, что вы можете погибнуть, исповедуя вот такой подход. И соответственно, если они, эти люди, не изменят свой подход, если они в вопросах библейского, да, библейской информации, плана спасения, если они не поставят веру на первое место, то тогда в конечном итоге последствия для них будут весьма плачевны. Так каким девизом руководствоваться нам, когда мы говорим о Библии? Видеть для того, чтобы верить, или верить для того, чтобы видеть? Как мы можем правильно оценить историю этого мира? Как мы можем правильно оценить те события, которые нас ожидают впереди? Через какой подход мы можем только это увидеть и познать, и понять? Мы должны сначала поверить, для того, чтобы увидеть. И как раз в том числе празднование субботы творения, оно связано с заповедью о субботе, и когда мы участвуем в этом торжественном служении, мы по сути утверждаем наше принятие именно вот этого принципа, второго принципа, верить для того, чтобы видеть, для понимания библейского повествования о сотворении этого мира. Вторая история, на которой я хотел бы сегодня остановиться, которую хотел бы коснуться, она записана в 4 книге Царств, в 6 главе, с 15 по 17 стих. 4 книга Царств, 6 глава, с 15 по 17 стих. Тоже хорошо, я думаю, многим из вас известная история. Я немножко предысторию скажу. Сирийский царь посылает огромную армию для того, чтобы схватить пророка Елисея. И вот утром слуга Елисея выходит на городскую стену того города, где сейчас находится пророк, и видит, что весь город окружен огромной армией, что выхода из этого города нет, что бежать им вместе с пророком уже никак не получится. Город окружен. И здесь вот как раз этот слуга обращается к Елисею и говорит: «Увы, господин мой, что нам делать?» На что Елисей отвечает, помните, 16 стих: «Не бойся, потому что тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними». И молился Елисей и говорил: «Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел». И открыл Господь глаза слуге, и он увидел. И вот вся гора наполнена конями и колесницами огненными кругом Елисея. Интересно, а как Елисей увидел то, что не увидел его слуга? Вы никогда не задумывались? Почему Елисей увидел этих коней и колесниц огненные, а слуга нет? Может быть, у него были более чувствительное зрение, слух, обоняние, чем у его слуги? Так? Вряд ли. Может быть, у него было какое-то специальное оборудование, которого не было у его слуги, и которое позволило ему увидеть невидимый мир? Было ли у него такое оборудование? Очки, может, какие-нибудь специальные, которые наденешь, и сразу видно колесницы огненные, коней огненных. Было такое у Елисея? Не было. Но тогда как он смог это увидеть тогда, когда слуга этого не увидел? Верой. То есть, на чем это видение основывалось Елисей? На вере и только на ней. Именно ей он видел невидимое. Интересен 16 стих здесь, в этом же повествовании. «Не бойся, Елисей сказал, потому что тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними». Этот стих говорит нам о том, что на самом деле невидимый мир, он гораздо реальнее и гораздо обширнее видимого мира. То есть, то, что видел слуга, это его поразило, конечно, такое количество войска, но то, что видел Елисей, было гораздо более величественно и многочисленно. И это здесь, в общем-то, общий принцип кроется. Действительно, мы, глядя на этот мир физическими своими, так сказать, глазами, органами чувств, мы видим какую-то часть. Но на самом деле тот мир, который реально существует, невидимый нами, невидимый, невоспринимаемый нашими органами чувств, он намного больше, намного обширнее и намного многочисленнее того мира, который мы видим. И отрицать существование этого невидимого мира только потому, что мы пока не можем воспринять его нашими органами чувств или научными приборами, является огромной ошибкой на самом деле с нашей стороны. И третья история, на которую я также хотел сегодня бы обратить внимание, она записана в Евангелии от Иоанна в 20 главе с 24 по 29 стих. Евангелие от Иоанна. 20 глава, с 24 по 29 стих. Фома, один из 12, называемый близнец, не был вместе с учениками, когда приходил первый раз Иисус. Другие ученики сказали ему: «Мы видели Господа». Но он сказал им: «Если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра его, не поверю». После 8 дней опять были в доме ученики его и Фома с ними. И пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал: «Мир вам». Потом говорит Фоме: «Подай перст твой сюда и посмотри руки мои. Подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Фома сказал ему в ответ: «Господь мой и Бог мой». Иисус говорит ему: «Ты поверил, потому что увидел меня. Блаженны не видевшие, но уверовавшие». Именно благодаря этой истории в нашем лексиконе появилось выражение «Фома неверующий». Да? А вот, но тут гораздо интереснее, на мой взгляд, вот эти последние слова Христа. «Ты поверил, потому что увидел меня. Блаженны не видевшие, но уверовавшие». Скажите, как эти слова соотносятся вот с тем принципом, который мы сегодня разбираем? Верить для того, чтобы видеть. Верить для того, чтобы понимать. Верить для того, чтобы познать. Христос здесь как раз говорит о людях, которые руководствуются в духовных вопросах этим принципом. Он говорит о них как о каких? Как он их называет? Блаженные, благословенные те, кто ходит этим принципом. Те, кто ходит верой, а не видением, как еще апостол Павел, да, еще одно такое утверждение делает. Во второе послание Коринфянам, 5 глава, 7 стих, апостол Павел говорит, что мы ходим как? Верой, а не видением. И вот таких людей Христос называет блаженными или благословенными. Господь закрыл наши органы чувств. Вернее, не Господь закрыл, конечно. Кто закрыл? Грех закрыл. Господь, ты как раз хочешь, чтобы наши органы чувств были открыты для духовного мира, для восприятия духовных истин. Но грех закрыл наши органы чувств, наше видение от восприятия духовной реальности. Но Бог не оставил нас во тьме. И через свое слово открывает нам эту реальность, открывает для восприятия каким образом, каким чувством? Верой. И только ей. И когда мы празднуем субботу творения, мы утверждаем этот принцип: верить, чтобы понимать, в отношении библейского повествования. В целом и, наверное, наиболее сейчас спорного для многих людей библейского повествования о творении и искуплении, совершенном Христом. Но это все такие вопросы, может быть, отчасти богословские, о которых мы с вами говорили. Но возникает другой вопрос: а какое значение этот принцип имеет для нашей практической жизни сегодня? Может быть, он важен только для осмысления и принятия библейской информации, а в практической жизни он неприменим? Или он применим и в практической жизни, в нашей повседневной жизни? Но если подумать, а как на самом деле происходит наше духовное хождение в Господе каждый день? Всегда ли Бог объясняет нам причины того или другого своего действия в нашей жизни? Всегда ли Он объясняет, почему в нашей жизни произошло то или иное событие, порой неприятное и непонятное для нас? И мы хотели бы услышать объяснение. Получаем мы его всегда? А почему? Неужели Бог не может нам объяснить, почему в моей жизни произошло то или не другое? Чем он руководствуется при этом? Или даже более важно, чем мы должны руководствоваться в этих случаях? Когда что-то происходит, что я не понимаю в моей жизни, но при этом я как-то должен жить дальше, за что мне ухватиться? Может быть, нам ухватиться за понимание, видение, житейский опыт наш. Очевидно, что это не очень поможет. И те, кто проходил через трудности, они это понимают. Если умирает близкий человек, а мне при этом говорят: ну что поделаешь, все умирают. Сильно это утешает? Наверное, не очень, да? То есть это говорит наш опыт, да? Это говорит наше то, что мы знаем, да? Все умирают, это правда, но как-то это не добавляет уверенности мне и не добавляет радости и не дает никакого утешения. Единственное, за что мы можем ухватиться здесь, это слова, которые Священное Писание передает устами апостола Павла, да? Что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Но как мы принимаем это утверждение? Чем мы можем обосновать его? На чем мы можем основать наше принятие этого утверждения? Только на вере. Она и тут имеет, и здесь, в практической жизни, она имеет первостепенное, превосходящее значение. Она опять превозносится и над нашим видением, и над нашим опытом, и над нашим пониманием. И если мы не руководствуемся ей в нашей практике, если мы не следуем этому принципу, верю, чтобы понимать, верю, чтобы видеть, верю, чтобы познать, даже в нашей практической духовной жизни, мы в конечном итоге приходим, если не меняем, конечно, свои убеждения, мы приходим к гибели, как к духовной, так и в конце концов к физической. Приближаясь к концу сегодняшнего нашего размышления, я хотел бы поделиться притчей, которую, наверное, большинство из вас уже знают. По крайней мере, она здесь звучала, может быть, даже неоднократно, но она очень подходит для сегодняшней нашей темы. Так что, если знаете, то не страшно, да? Один альпинист отважился покорить вершину, которая считалась одной из самых трудных для восхождения. Желая всю славу присвоить себе, он решил сделать это один. Но вершина действительно была очень сложной, она так просто не сдавалась, и, соответственно, время у него ушло на покорение этой вершины гораздо больше, чем он рассчитывал. Он рассчитывал это сделать в течение светлого времени суток, но из-за сложности уже, так сказать, сгущалась тьма, а он все еще этого не сделал. Причем в эту ночь и звезды, и луна были закрыты облаками, и, по сути, видимость была абсолютно нулевой, то есть ничего не было видно. Но скалолаз не хотел останавливаться, он упорно продолжал двигаться дальше, по сути, ничего не видя, но в конечном итоге на одном из опасных выступов он подскользнулся и сорвался. Ну, вы знаете, что альпинисты, то они срываются, это еще не является смертным приговором для них, потому что они всегда двигаются со страховкой. И, соответственно, сорвавшись, страховка это сработала, он повис на веревке, которую перед этим, значит, предусмотрительно укрепил, да, в этой скале. И вот он висит на этой веревке, но он понимает, что, во-первых, наступает ночь. Ночь в горах – это очень холодно. Если он на этой веревке будет висеть, так сказать, в течение всей ночи, он замерзнет. И здесь вопросов нет никаких. То есть он погибнет, хоть он и не погиб при падении, но он погибнет от холода. И с другой стороны, какие-то действия предпринимать он тоже не может, потому что он не видит, он вообще не знает, в какую сторону ему, так сказать, раскачиваться или что-то делать, потому что нет, видимость ноль. И вот, видя это безвыходное положение, он вопиет Господу: «Боже, спаси меня, помоги мне, я не могу ничего сделать». И вдруг ясный голос в его голове говорит: «Режь страховку». Ну, чем вот ему руководствоваться в этой ситуации? Голос в голове говорит: «Режь страховку, разрежь ее». Альпинист долго думал, но поскольку у него был большой опыт, он думает: ну, если я разрежу страховку, я просто погибну сразу. Я упаду и разобьюсь. И он еще крепче за эту веревку начинает держаться. Но голос звучит опять: «Разрежь страховку». Но нет, я так не могу. Потому что опыт, знание, понимание моей ситуации говорит, что этого делать ни в коем случае нельзя. Тогда я погибну в любом случае. Ну вот так он и не решился разрезать страховку. И когда утром послали спасателей, потому что видят, что человек не возвратился с восхождения, вот эта команда спасателей утром находит тело этого альпиниста, висящего на этой самой веревке в полутора метрах от земли. В полутора метрах от земли. Чем руководствовался этот альпинист? Верой или видением? Видением, пониманием, опытом. А Бог призывает нас ходить верой. Он порой говорит нам тоже в таких ситуациях, когда мы не видим никакого выхода, Он говорит нам: разрежь страховку. Разрежь страховку своего видения, знания, житейского опыта. Это особенно важно в вопросах библейской истории, которые, как мы уже сказали, невозможно принять никаким другим образом, кроме веры. Но это не менее важно и в вопросах нашего практического, жизненного, да, хождения с Богом, в повседневной духовной жизни. Апостол Павел во втором послании к Коринфянам, в 4 главе, в 16 стихе 16 по 18 говорит, пишет: «Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное, легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу». Когда это происходит? Когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое. Ибо видимое временно, а невидимое вечно. Как мы можем смотреть на невидимое? Как мы можем увидеть то, что мы не видим? Такой каламбур какой-то, да, в этих словах. Но на самом деле каламбура никакого нет. Потому что на невидимое мы можем смотреть. У нас есть специальный орган чувств, который позволяет нам увидеть невидимый мир. И этим, ну если так можно сказать, органом чувств является вера. И если мы делаем это, Бог обещает привести нас вот в этот... Прошу вернуть слайд обратно. Обещает нас привести в этот светлый мир, который здесь вот пока еще символа этого нет, который тут, ну, вы видели его, да? То есть Бог обещает нас привести в тот светлый мир, где в конечном итоге невидимое станет видимым. И где наша вера получит, наконец, полное удовлетворение. Священное Писание говорит нам, последняя, предпоследняя глава, окончание истории этой земли. Апостол Иоанн говорит: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет». Не меняйте, пожалуйста, слайд, оставьте его так, чтобы не пришлось опять нам к нему возвращаться долго. «И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего». Апостол Павел в первом послании к Коринфянам в 13 главе говорит нам, что теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно. Теперь пока еще все затемнено. И вот так, как мы сейчас смотрим, да, на этот рисунок, и почти ничего на нем не видим, примерно так же мы видим и вышний мир, который Господь для нас приготовил. Да, теперь мы смотрим как бы сквозь тусклое стекло гадательно, но тогда увидим лицом к лицу. «Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю подобно, как я познан. А теперь пребывают сии три. Любовь из них больше, но на первом месте идет вера, потому что только ей мы можем увидеть этот невидимый мир. А до тех пор девиз «верю, чтобы видеть» или «верю, чтобы понимать» должен оставаться одним из главных правил нашей духовной жизни. Аминь. Аминь. Помолимся. Отец наш Небесный, мы славим и благодарим Тебя за то, что, несмотря на наш грех, несмотря на то, что грехи наши, беззаконие, преступления наши, сделали для нас невозможными физическое восприятие Твоих обетований, Твоего повествования, Твоей истории спасения, мы не можем это понять с помощью нашего житейского опыта или наших обычных органов чувств. Несмотря на это, Ты не оставил нас во тьме. Несмотря на это, Ты через Слово Свое даруешь нам свет. Через Слово Твое, через Духа Твоего Святого, просвещающего нас, Ты открываешь для нас новую реальность, которую мы можем принять верой. Помоги нам, Господи, в духовных вопросах, пусть в житейских вопросах зачастую, проверять, чтобы доверять, является правильным подходом, но помоги нам в вопросах отношений с Тобою, в вопросах библейской истории, в вопросах Твоего повествования в Священном Писании, в вопросах нашего спасения и следования за Тобой в нашей жизни, всегда следовать девизу «Верить для того, чтобы видеть», «Верить для того, чтобы понимать». Помоги нам, Господи, и укрепи нашу веру, потому что Ты видишь наши немощи. Помоги нам уповать на Тебя. И даже тогда, когда мы не понимаем, что с нами происходит, верить, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Держаться за Твою крепкую руку и следовать за Тобой, куда бы Ты ни пошел. Слава Тебе и хвала, да пребудет вовек Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.